Римская, 5. Необходимо сказать несколько слов о главе Римская, 8. Паразитизм и загнивание капитализма. Как уже отмечено в тексте книги, Гильфердинг, бывший марксист, теперь соратник Каутского и один из главных представителей буржуазной реформистской политики в независимой социал-демократической партии Германии, сделал по этому вопросу шаг назад по сравнению с откровенным пацифистом и реформистом, англичанином Гобсоном. Международный раскол всего рабочего движения теперь уже обнаружился вполне. Второй и Третий интернационал. Обнаружился также и факт вооруженной борьбы и гражданской войны между обоими течениями. Поддержка Колчака и Деникина в России меньшевиками и социалистами-революционерами против большевиков. Шейдемановцы и Носки с компанией в Германии с буржуазией против спартаковцев. Тоже в Финляндии, Польше, Венгрии и так далее. В чем же экономическая основа этого всемирно-исторического явления? Именно в паразитизме и загнивании капитализма, которое свойственно его высшей исторической стадии, то есть империализму. Как доказано в настоящей книжке, капитализм выделил теперь горстку, менее 1/10 доли населения Земли, при самом щедром и преувеличенном расчете менее 1/5, особенно богатых и могущественных государств, которые грабят простой стрижкой купонов весь мир. Вывоз капитала дает доход 8-10 миллиардов франков в год по довоенным ценам и довоенной буржуазной статистике. Теперь, конечно, много больше. Понятно, что из такой гигантской сверхприбыли, ибо она получается сверх той прибыли, которую капиталисты выжимают из рабочих своей страны, можно подкупить рабочих вождей и верхнюю прослойку рабочей аристократии. Ее и подкупают капиталисты передовых стран, подкупают тысячами способов, прямых и косвенных, открытых и прикрытых. Этот слой обуржуазившихся рабочих или рабочей аристократии, вполне мещанских по образу жизни, по размерам заработков, по всему своему мировоззрению, есть главная опора Второго интернационала. А в наши дни главная социальная, не военная, опора буржуазии. Ибо это настоящие агенты буржуазии в рабочем движении. Рабочие приказчики класса капиталистов. Настоящие проводники реформизма и шовинизма. В гражданской войне пролетариата с буржуазией они неизбежно становятся в немалом числе на сторону буржуазии, на сторону версальцев против коммунаров. Не поняв экономических корней этого явления, не оценив его политического и общественного значения, нельзя сделать ни шага в области решения практических задач коммунистического движения и грядущей социальной революции. Империализм есть канун социальной революции пролетариата. Это подтвердилось с 1917 года в всемирном масштабе. 6 июля 1920 года Н. Ленин. За последние 15-20 лет, особенно после испано-американской 1898 и англо-бурской 1899-1902 войны, экономическая, а также политическая литература старого и нового света все чаще и чаще останавливается на понятии империализм для характеристики переживаемой нами эпохи. В 1902 году в Лондоне и Нью-Йорке вышло в свет сочинение английского экономиста Дж. А. Гобсона «Империализм». Автор, стоящий на точке зрения буржуазного социал-реформизма и пацифизма, однородной сущности с теперешней позицией бывшего марксиста Карла Каутского, дал очень хорошее и обстоятельное описание основных экономических и политических особенностей империализма. В 1910 году в Вене вышло в свет сочинение австрийского марксиста Рудольфа Гильфердинга «Финансовый капитал. Русский перевод. Москва. 1912 год». Несмотря на ошибку автора в вопросе о теории денег и на известную склонность к примирению марксизма с оппортунизмом, это сочинение представляет из себя в высшей степени ценный теоретический анализ новейшей фазы в развитии капитализма. Так гласит подзаголовок книги Гильфердинга. В сущности, то, что говорилось за последние годы об империализме, особенно в громадном количестве журнальных и газетных статей на эту тему, а также в резолюциях, например, Хемницкого и Базельского конгрессов, состоявшихся осенью 1912 года, едва ли выходило из круга идей, изложенных или, вернее, подытоженных у обоих названных авторов. В дальнейшем мы попытаемся кратко изложить в, возможно, более популярной форме связь и взаимоотношения основных экономических особенностей империализма. На неэкономической стороне дела остановиться, как она бы этого заслужила, нам не придется. Ссылки на литературу и другие примечания, способные интересовать не всех читателей, мы отнесем в конец брошюры.